Корякин. За спорт.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире очередная программа «За спорт». Я Кирилл Зангарис, журналист. Мой соведущий Кирилл... Господи, боже мой, уже сегодня какой-то день вообще невероятный. Сергей Корякин сидит рядом, улыбается, смеется. И Марьяна Наумова. Это девушка, по-моему, которая знает уже весь мир. Ее знают не только в России. Это девушка, которая заставила дрожать самого Арнольда Шварценеггера и умудрялась в свои, не знаю, 14-16, сейчас мы точно уточним лет, поднимать те веса, о которых мы только мечтаем в спортзале. Здравствуйте, Марьяна. Договорились сегодня на ты. Да, договорились на ты. Сергей, Марьяна, привет.
Привет.
Рад вас видеть. У меня сегодня молодежная компания. Вот чувствую себя ветераном движения. Но сегодня отдаю вообще бразды правления Сергею Корякину, потому что Сергей знаком лично с Марьяной. Я ее видел, как и вы, только по телевизору, читал ее интервью, вот много готовился. Поэтому, ребята, начинаем простое общение, как будто мы сидим где-нибудь на кухне и пьем чай.
Это прекрасно. Мы недавно с Сергеем как раз виделись на Донбассе тоже. Прекрасно попили чай.
Да, и даже попытались сыграть в бильярд.
Да, вообще здорово, что мы с тобой познакомились за это время, потому что вот я уже год работаю на Первом канале в нашей программе, и у нас с тобой было прямое включение, потом мы увиделись в Донецке, ты проводил, как это у тебя называется?
Сеанс одновременной игры,
да, с детьми. Это здорово, здорово, что ты тоже поддерживаешь, потому что, к сожалению, многие спортсмены не поддерживают Донбасс, людей Донбасса, хотя это наши люди. Я, на самом деле, с 14 года езжу на Донбасс. Я была, ну, достаточно маленьким ребенком, мне было 15 лет. И все вот всегда спрашивают, как вот 15-летний ребенок поехал на Донбасс. Ну, я просто, наверное, меня так воспитали. На правильных фильмах, на правильном примере, наверное, родителей. Потому что отец со спортом занимался с детства, мама тоже как-то занималась. И, наверное, благодаря этому в меня что-то заложили правильное, правильные ценности. И я просто сидела в школе и на уроке в обычном лицее химкинском. Потом пришла домой, посмотрела все репортажи про Донбасс и думаю, вот как так? Вот я сейчас сидела на уроке в школе, там что-то у меня было. А вот там дети, что же они делают? Как они учатся? Есть ли они там вообще? Потому что многие люди говорили, что там сейчас всех эвакуировали, там никого нет, и что там делать? И вообще тогда было вообще непонятно, что там происходит, потому что смотришь по телевизору, казалось, знаешь, что снимают какое-то кино. У меня еще такая детская была реальность, я смотрю и вообще в это все не верю. Я отцу как-то даже, ну не то чтобы в шутку, я просто ему сказала, мол, давай съездим туда. Потому что я была достаточно известной спортсменкой в то время, самая сильная девочка в мире, и мне хотелось как-то дети привести какую-то частичку добра, потому что у меня такой уже опыт был. Я везде, где ездила, по разным городам, где у меня были соревнования, я заезжала в школы, звонила директорам, говорю, так, давайте проведем открытый урок физкультуры. И тогда, на самом деле, никому это не нужно было, потому что у директоров и учителей сразу возникал вопрос, а зачем вам это надо? Нам надо это все согласовывать, это очень все сложно и все такое. Я говорю, ну вот знаете, я спортсменка, я там возраст ваших же учеников, сама учусь в школе, и у меня, ну, такой пример, девчонки из обычной семьи, которая там благодаря спорту добилась каких-то успехов. И я понимаю, что если к детям приедет такая же девчонка, как они, они, скорее всего, все-таки займутся каким-то спортом, либо хотя бы посмотрят, что приехал не какой-то там дядя, футболист, с которым можно просто сфоткаться, а реально девчонка их возраста, которая добилась каких-то успехов. Я вот так начала ездить по разным городам России и поняла, что это очень тема работает. Вот, и поэтому вот когда мы поехали на Донбасс, я такой же методики придерживалась, только мы еще закупили с собой гуманитарной помощи. Я просто на стене ВКонтакте бросила объявление, мол, ребята, еду на Донбасс, давайте что-нибудь закупим детям, там, спортивное оборудование, подарки и все такое, потому что я, на самом деле, когда ехала, я вообще не знала, куда мы едем. Ну, я просто, война, Донбасс, там что-то горит, что-то взрывается, есть ли там кто, нет. А в итоге мы через какую-то журналистку нашли выходы, мне организовали встречи в школах. Я помню, мы приехали, это, конечно, была авантюрная история, мы с отцом приехали на границу, где-то ночью вылез какой-то мужик с пулеметом, говорит, Марьяна? Я говорю, да. Он говорит, сейчас вас встретят. Я говорю, ну ладно. Отвезли меня в казарму. На утро я просыпаюсь, батя говорит, слышала ночью, там бомбили, взрывы были. Я говорю, да нет, я так устала, крепко спала. Он говорит, ну вот, вот такая ситуация. Утром просыпаюсь, у меня в казарме была комната какого-то командира. с позывным «Самурай». Я помню, встаю утром и вижу просто по всей комнате у меня гранаты стоят, автоматы, пистолеты, какие-то еще снаряды. В общем, было весело. Я помню, вот первый раз я приехала в школу к детям, и я так удивилась, что дети реально учатся, они ходят в школу, несмотря на то, что идет реальная война. То есть Донецк тогда реально бомбили. И дети начали обучение не в сентябре, а в октябре. Вот как раз я приехала, и я так была удивлена, что вот они реально учатся и параллельно вместе с этим спускаются в подвалы. И вот мы когда с ними общались, я там проводила соревнования, мы привезли подарки. Я заметила, насколько детям это было важно, потому что, ну, потом подходили учителя, мне говорят: «Марьяна, ты понимаешь, нам вот мы еще в этой школе учились, и к нам с советского там периода никто в школу не приезжал». Потому что раньше был прекрасный опыт, когда приезжают тренеры, какие-то спортсмены в школы и рассказывают детям про свой вид спорта, как-то зазывают детей. А у нас такой практики нет. Вот ко мне в школу никто не приезжал. Я вот, если бы не родители, я бы, наверное, ну не знаю, чем бы я занималась. Mm-hmm. Как бы непонятно. Может быть, и не стала бы тем, кем стала. Вот. И поэтому я посчитала, что такая деятельность достаточно успешна среди молодежи, потому что в тот момент молодежью не занимался никто. Военная республика, все там пошли в ополчение, все как-то средства на фронт, все туда. И дети остались как бы брошены. И тем более никакого позитива вообще абсолютно не было, потому что ну, идет война, да, бомбят город, а дети, ну, мне хотелось, чтобы они оставались детьми, несмотря на то, что я сама была ребенком. Вот. И вот так меня затянуло все это на 9 лет. Я приехала 15-летней девочкой, сейчас мне 24 года скоро. Угу. И все это время я, можно сказать, росла на Донбассе. Там формировались мои жизненные ценности, ориентиры. У меня там появилось много друзей хороших. К сожалению, многих из них не стало. Вот я очень хорошо дружила с Александром Владимировичем Захарченко, первый глава республики. Вот он для меня стал, наверное, ну не то что кумиром, да, после Арнольда, а ну, героем для меня.
Да, это настоящий герой, а не герой каких-то боевиков. Ну, раз уж ты сказала про Арнольда, расскажи эту историю, расскажи, вот, каким образом удалось тебе с ним встретиться и...
Ой, это прекрасная история. Арнольда я любила с детства, мы с родителями.
А кто его не любил?
Ну да, это несколько поколений выросли на его фильмах.
Ну вот я там постарше вас, но для меня Арнольд, это, во-первых, это...
Его
эталон,
знают все.
Эталон как бы культуризма, эталон такого хорошего, причем хороших и боевиков, и комедий. Ну, вот когда я готовился к интервью, Серег, я вот подумал, что вот для маленького мальчика, который живет где-то там в далекой, ну, условно говоря, ташкентской или там молдавской деревне, встретиться с чемпионом мира, там, Крамником, это из ряда вон выходящий, он любит шахматы. Я, например, там фанател от Битлз и продолжаю фанатеть. Я не представляю, что бы со мной было, если бы я встретился с живым еще Джоном Ленноном, там, ну, и с любой из четверки. Вот хочется у тебя спросить,
мне
во-первых...
Мне казалось, что это было нереально. Вот,
как,
серьезно,
да,
я
как,
сейчас
как
вспоминаю.
Вдруг ты, вот сейчас мы видим твою там, ну, где-то в Википедии, в интервью, там где-то видишь, ну, ты маленькая девочка, да. Стоишь там рядом со Шварценеггером и думаешь, вот, расскажи о своих эмоциях. Во-первых, как удалось повидаться, а во-вторых, вот, ну, что ты почувствовала вот рядом с ним?
Вот я его смотрела все детство по телевизору, мы смотрели фильмы, я думаю, какой крутой
любимый
актер.
Какой,
ну, конечно, «Терминатор», господи, с детства прям он как-то запомнился. Я думаю, вот, хочу встретиться с Железным Арни. Потом, конечно, когда я начала заниматься силовым видом спорта, встретиться с Арнольдом, ну, это, наверное, главный кумир всех спортсменов силовых видов спорта. Ну, я, честно, не думала, что у меня когда-то это выйдет, потому что, ну, я обычная девчонка там из подмосковного города, и какая Америка, какой Арнольд, это вообще звучит нереально. Да, но потом вот, когда у меня начались успехи в спорте, я так очень быстро как-то у меня набирался результат. Не могу сказать, что, может быть, это как-то нескромно звучит, что я была там уникумом, каким-то феноменом, но реально вот у меня были силовые хорошие, и в какой-то момент я стала самой сильной девочкой в мире. И я просто начала ездить по соревнованиям, выигрывать их всех, у меня вес рос. И потом, видимо, меня заметили организаторы вот этих соревнований, которые проводит Арнольд Шварценеггер, это Арнольд Классик. Ну, по сути, это как Олимпиада для нашего вида спорта, потому что у нас не олимпийский вид спорта, и вот поехать на Арнольд Классик в Америку, встретиться с Арнольдом, это, наверное, лучше, чем олимпийская медаль. И, а там получился такой момент, что На эти соревнования не допускали до какого-то определенного возраста. У меня была цель пожать 100 килограммов до 14 лет, потому что никто никогда в мире вот в таком возрасте не жал такой вес. И вот как-то так получилось, что меня пригласили на эти соревнования. А я еще так, знаешь, шутку написала Арнольду в Facebook. Мол, Арнольд, привет, там я девочка из России, еду к тебе на соревнования, очень хочу с тобой встретиться. Ну, соответственно, мне никто не ответил. Я приезжаю на соревнования в Америку. И вот прям в первый же день я его встречаю. Причем это было очень случайно. Я просто иду по коридору Экспо. Это огромный экспо-центр, где всякие там стенды спортивного питания, одежды, соревнования, куча спортсменов со всего мира. И Арнольд как бы посещает свою выставку. У него там есть специальный листочек, который держит его охрана. Она его там ведет по разным зигзагам каким-то, по этим... выставки, в общем. И его сложно поймать просто так. А я просто стою в коридоре и понимаю, что какая-то толпа образуется вокруг меня. И какие-то люди в наушниках. Ну, я так поняла, что это охрана. И потом просто эта охрана как-то замыкается за мной. То есть я получаюсь в каком-то кольце. Я просто понимаю, что ко мне навстречу идет Арнольд.
Он целенаправленно шел к тебе.
Я не знаю. Может быть, это было случайно, может быть, специально. Я тогда об этом не думала. Я просто смотрю, что идет человек, которого я видела раньше только по телевизору. И вот я на него смотрю, и знаешь, это как в фильме замедленная съемка. Он идет такой, как в каком-то боевике, подходит ко мне. И я говорю, ой, Арнольд, hello. Ну, я Марьяна, говорю, я тебе писала, вот я приехала на соревнования, я завтра выступаю, пожелай мне удачи. Я вообще честно не помню, как там состоялся наш диалог. Я помню, мне было безумно стыдно. Он меня как-то исправил. Он меня спросил, сколько ты раз была в Америке или что-то такое. Я как-то неправильно ответила. Он меня еще за это пристыдил. Я думаю, чувак, это вообще не твой родной язык. За что ты меня пристыдил? Мне было так обидно. Но и это реально было как в фильме, потому что везде такие вспышки фотокамер. И еще было смешно, у меня отец фоткал на каком-то спортивном режиме на фотике. И он такой, все, я наделал там 500 фотографий с Арнольдом. В итоге он открывает фотоаппарат и говорит, ой, кажется, фотоаппарат не сработал. А поймать Арнольда второй раз, ну, это практически невозможно. И вот я подсмотрела у охранников карту, как будет проходить Арнольд, и мы там с другой стороны обошли, потому что американцы вот реально как шутили, что тупые. Но это действительно было так в тот момент, потому что они все поломились за Арнольдом. То есть всей толпой они пошли за ним, а сзади как бы подойти уже невозможно. А мы обошли с другой стороны, и тут я снова встречаю Арнольда. Он на меня смотрит, как на какую-то больную фанатку. Вот, но это было смешно. Я сделала в итоге фотографию, он пожал мне руку.
Не отказал, смотри.
Да, пожелал мне удачи. На следующий день я выжила даже не 100 килограммов, а 105. И, в общем, вот. А на следующий раз, вот когда я приехала на соревнования, я уже несколько раз побывала на Донбассе, у меня вот возникла такая идея. Дети меня постоянно пишут ВКонтакте, там, Марьяна, вот мы так сегодня провели день. Ну, то есть, знаешь, такие заметки детства на войне, скажем так. Mm-hmm. То есть нас сегодня вот обстреляли...
Дневники блокадного Ленинграда.
Ну, что-то вот такое. И я подумала, а почему бы эти письма мне не перевести на английский язык и передать Арнольду? Там вложила рисунки, фотографии, которые сделала на Донбассе. И вот когда в следующий раз я приехала на соревнования, я передала Арнольду эти письма. И, собственно, так все и началось, наша с ним эпопея дальнейшая. И он такой как-то сказал, знаешь, я с этим разберусь. Ну, я там,
а
конечно...
где он сказал, в переписке? Или где?
А, нет, как, мы лично как с ним встретились на соревнованиях. Я говорю,
еще
Арнольд, да, второй раз. Ну, я несколько раз была на этих соревнованиях.
Уже по-свойски с ним, да?
Hello, my friend. Вот, мы с ним встретились, я ему передала эти письма. Он такой, ну, да, я там постараюсь с этим разобраться. Я ему постаралась как бы вкратце объяснить, что такое Донбасс, что там идет война. Но он как-то так ответил мне, да, сухо, и передал помощнику эти письма. Но, знаешь, я долгие годы пыталась и надеялась, что он все-таки как-то, ну, ответит, какая-то реакция будет. Ну, потому что это мой кумир, и я думала, что он такой ответит, в общем. Но в итоге потом вот год назад выходит его видеообращение к россиянам, где он говорит, так, ребята, выходите на улицу, ваша там власть вас обманывает, и вообще на Украине не может быть нацизма, потому что президент еврей. А это звучит очень смешно, потому что в Америке был президент Барак Обама, и это не избавило Америку от расизма. Ну, как бы абсолютно какой-то глупый аргумент, манипуляция. Я решила записать видеоответ Арнольду. И рассказала вообще мое отношение к нему, напомнила про эти письма, тоже привела несколько аргументов, и это видеообращение разлетелось, мне кажется, просто на весь мир. Его читали все, я уверена, что Арнольд его тоже увидел, потому что у меня брали интервью с западных всяких газет, телевидения и так далее. Я уверена на 100%, что он это видел. Ну, конечно, никакой ответной реакции не последовало, потому что, скорее всего, он там придерживается политики своего государства. Не может дать какую-то ответную реакцию. Но было очень смешно, что его телеграм-канал был создан именно для этого видео. Там буквально 2 поста, и то есть нацелено все на нашу аудиторию российскую. Ну, понятно, для чего это все было сделано, но мне, конечно, было неприятно. Вот. Но все-таки я считаю, как вот все мне говорят, Марьяна, наверное, Арнольд больше не твой кумир. А, конечно, как в человеке я в нем разочаровалась. Это определенно точно. Но вот его образ, он прекрасен. То есть это обычный мальчик из бедной австрийской семьи, который смог добиться успеха просто благодаря своему трудолюбию, там, вместо того, чтобы там идти с друзьями пить пиво, он там читал книги, учил английский язык. Он действительно стал тем человеком, который из ненужного бодибилдинга сделал этот спорт массовым. Ну, как бы начали все заниматься. Он начал сниматься в кино, там, потом стал губернатором Калифорнии.
Кстати, никто его путь не повторил. Ни один бодибилдер не стал такой звездой.
Да,
кто только не пытался.
Ну, потому что, да, дело не только там в каком-то успешном там женитьбе и так далее. Реально, человек трудился и своим трудом все это наживал. И поэтому его путь использовать в целом, он хороший. Я как бы шла по его стопам. Я вот была спортсменкой сейчас, я журналист. Конечно, в кино я пока не снимаюсь, но у меня есть своя прекрасная программа. Я себя реализую там. Вот. И как раз надеюсь, что в дальнейшем когда-нибудь все-таки свяжу свою жизнь с политикой, потому что мне это тоже интересно. Вот. Но вообще я даже благодарна Арнольду, потому что благодаря тому, что я ему ответила, на меня вновь обратили внимание телекомпания и позвали на федеральный канал меня вести гуманитарный проект, и я с радостью согласилась, хотя у меня было одно условие, потому что все 9 лет на Донбассе я привыкла работать, вкладывать, не просто там, знаешь, приезжать, делать пару фоток, сказать, ребята, я вас поддерживаю, а реально мы, наверное, с отцом вложили туда очень много личных денег из семьи, мама нас даже раз упрекала, говорит, вот, Саша, ты бы мне лучше машину купил, чем там в Донецк отвез партию там всяких игрушек и снаряжения и так далее. Вот. Но я просто понимала, что как бы по-другому, наверное, мы не можем поступить. Это уже стало семейное дело. И вот мне хотелось бы в новом формате продолжать этим заниматься, потому что все-таки я ездила по школам, но когда началась спецоперация, соответственно, все школы закрыты. И, ну, с детьми я заниматься не могу, никакие массовые мероприятия, ничего. Вот. И тут вот нарисовался наш прекрасный проект «Мы живы», которому уже на днях будет год. Вот, и там я продолжаю заниматься своей деятельностью. Мало того, что мы снимаем, показываем людей Донбасса, абсолютно героических, по каждому человеку, мне кажется, можно писать книгу, да, снимать фильм, ну и показываем, и помогаем им, стараемся решать их проблемы. Вот когда был Мариуполь, мы искали людей, прям реально вот по адресам ездили, нам люди, ну, их родственники присылали запросы на наш сайт «Мы живы», и мы ездили, искали, записывали видеообращения. Вот тогда это, конечно, было такой самый эмоциональный, наверное, момент в моей работе. Вот. Ну и адресная помощь. Я вот зачастую приезжаю в прифронтовые территории, где нет магазинов, либо чтобы дойти до них, это нужно совершить героический подвиг. Вот мы там общаемся с людьми, узнаем их проблемы, их озвучиваем, что как бы для меня стало удивлением на федеральном канале в таком формате озвучивать реальные проблемы. Я считаю, что это, конечно, большое достижение, и здорово, что у нас выходит это делать и помогать людям. Так что я, честно,
на самом деле, федеральный канал изначально для этого и создан. Просто мы привыкли, что это не работает. Здорово,
да,
что работает.
И у меня было такое же, как бы, я также думала, вот я приду там на первый канал, и мне скажут, там, Марьяна, вот есть листочек, вот есть вопросы, задавай, дальше не отходи от темы, как бы придерживайся политики партии, там, государственные идеи, там, все дела. А тут, как бы, мы реально можем показывать реальные проблемы, там, что люди замерзают зимой, что им приходится платить, вот, например, там, в Северодонецке, в Рубежном, нет отопления. И люди просто грелись на электричестве, там покупали себе пушки, обогреватели, и они говорят, а нам придется за это платить. И мы поднимали этот вопрос, ну потому что, извините меня, как так можно? И людей это реально волнует, и ну, мы зачастую там и снабжение армии, и, в общем, много вопросов мы озвучили. Я, конечно, надеюсь, что большая часть из них разрешилась, но либо как минимум мы обратили на это внимание. Это, я считаю, есть качественная работа журналистов, потому что вот сейчас многие мои коллеги-военкоры, коллеги-журналисты. Мне прям не нравится, как они ведут свою пропаганду. за который вообще нет никакой идеи. Знаешь, вот они используют вот эту терминологию «саларейх», там, «свинособаки», «укронацисты». Я считаю, что это абсолютно неправильно, потому что, ну, если мы планируем с этими людьми жить дальше,
планируем,
то как-то, наверное,
куда? Ну,
надо немножко быть аккуратнее в своих выражениях. И вот это вот все инфо-цыганство меня прям, на самом деле, очень сильно раздражает, потому что журналистика должна быть качественной, она должна помогать решать какие-то вопросы, а не просто там зарабатывать деньги и имя на хайпе, на войне. Поэтому я стараюсь, конечно, качественно работать, помогать людям. И вот я думаю, у нас на счету, наверное, больше 10 тысяч, если не сотни людей, которым мы реально помогли, потому что люди как минимум видели своих родственников, вот когда там новоосвобожденные территории. И даже если там люди не обращались к своим родственникам, они их все равно видели по телеку и писали нам, что вот спасибо вам, что мы хотя бы увидели своих родственников, что они живы. Там, спасибо, что привезли помощь. Так что все работает. И я надеюсь, что будем продолжать в том же духе. Хотя, конечно, бы хотелось, чтобы это все поскорее закончилось. Потому что пока я не вижу никакого позитивного настроя, к сожалению. Потому что я слишком много езжу по прифронтовым территориям, по нашим ребятам в окопах, и пока как-то все очень грустно.
Ну, будем надеяться на лучшее. Я все-таки хотел чуть-чуть поговорить про твой спортивный путь. Вот каким образом ты... красивая, маленькая, хрупкая девочка стала поднимать штангу по 100, 105 и больше килограмм.
Ой, это вышло на самом деле случайно. Я с 4 лет занималась спортивной аэробикой. Достаточно женский вид спорта. Меня туда отдала мама, потому что я была очень активным ребенком. И она просто не выдержала моей беготни по дому. И говорит, так, надо направить тебя в какое-то нужное русло. Будешь заниматься спортом. И вполне себе такой девчачий вид спорта, там что-то девочка танцует под
танцуешь,
музыку,
конечно,
да, выполняет какие-то упражнения, физическая нагрузка, здоровье, все супер. Но мне всегда как-то было скучно. Вот я говорю, я занимаюсь спортивной аэробикой. Все такие, ну понятно, типа здорово, женский вид спорта. И потом как-то... А у меня отец занимался пауэрлифтингом, ну, жим-штанги лежа. Он как-то с армии качался, и вот к этому пришел. Я знала, чем он занимается, но он меня никогда не брал на свои соревнования.
Давай объясним слушателям. Это подъем на один раз, правильно?
Да, жим штанги лежа, именно мой вид спорта. Угу. Это жим штанги лежа максимального веса.
Один раз, да.
Пауэрлифтинг, туда входит три упражнения. Это жим штанги лежа, приседания со штангой на плечах, да, и становая тяга штанги. Но вот мне больше нравится все-таки жим лежа, угу. Особенно для девочек. Он такой более эстетичный, ненапряжный. Лежишь себе, поднимаешь штангу. Потому что остальное, если честно, я просто не люблю делать, у меня не получается, и я туда не лезу. Конечно, для пацанов это супер база, а для девчонок я считаю, что жим такой самый более безопасный и щадящий. И вот отец меня как-то раз взял с собой на соревнования, потому что меня не с кем было оставить дома.
Сколько лет тебе было?
10 лет мне было. И я помню, я приезжаю. Да, я приезжаю. Играет там AC/DC, Рамштайн, какие-то огроменные мужики поднимают эту штангу, там что-то орут, и мне так это все понравилось. То есть там не было вообще девушек. Тогда именно вот женский силовой вид спорта, он как-то особо не был развит. И даже, может быть, я буду нескромной, возможно, я внесла какие-то свои коррективы в это, потому что на самом деле вот в Советском Союзе очень много детей занималось тяжелой атлетикой. То есть детей брали там с 8 лет, если не раньше, это считалось абсолютно нормой. Сейчас, я помню, вот я когда начала заниматься спортом, на моего отца просто валились обвинения, что тебя надо посадить в тюрьму, да,
ребенка.
Она вырастет мужиком, у нее там сломается здоровье, вообще ей нельзя поднимать штангу тяжело, ей же еще рожать, она же еще девушка. Вот, и как бы, ну, для многих это стало ненормальным. И вот я помню, я говорю, пап, давай попробуем, так прикольно, я смотрю, мне понравилось. Он говорит, ну пойдем в разминочный зал. Там стояла штанга весом 20 килограммов, это
гриф.
Пустой гриф, да. И я как-то раз-раз подняла ее на 4 раза.
10 лет?
Да, да, ну просто вот как-то так вышло, я не знаю. Ну, скорее всего, у меня была, знаешь, и генетика хорошая, и вот эта база спортивной аэробики, потому что мы там и отжимались, и пресс качали, то есть у меня была нормальная физуха. И все проходящие мимо просто немножко были в шоке.
И мы обязательно продолжим и расскажем о рекордах Марьяны после того, как на радио «Спутник» услышим новости. До встречи.
Корякин. За спорт.